Дориан некоторое время не отвечал. Он обомлел от ужаса. Наконец пробормотал, запинаясь сдавленным голосом. «Вы сказали следствие? Что это значит? Разве Сибилла...» «О, Гарри, я этого не вынесу. Отвечайте скорее. Скажите мне все!» «Не приходится сомневаться, Дориан, что это не просто несчастный случай, но надо, чтобы публика так думала. Рассказывают вот что. Когда девушка в тот вечер уходила с матерью из театра, кажется, около половины первого, она вдруг сказала, что забыла что-то наверху. Ее некоторое время ждали, но она не возвращалась. В конце концов, ее нашли мертвой на полу в уборной. Она по ошибке проглотила какое-то ядовитое снадобье, которое употребляют в театре для гримировки. Не помню, что именно, но в него входит не то синильная кислота, не то свинцовые белила. Вернее всего, синильная кислота, так как смерть наступила мгновенно». «Боже! Боже! Какой ужас!» — простонал Дориан. «Да, это поистине трагедия. Но нельзя, чтобы вы оказались в нее замешанным. Я читал в «Стандарте», что Сибилле Вейн было 17 лет, а на вид ей можно было дать еще меньше. Она казалась совсем девочкой, притом играла еще так неумело. Дориан, не принимайте этого близко к сердцу. Непременно поезжайте ко мне обедать, а потом мы с вами заглянем в оперу. Сегодня поет Патти, и весь свет будет в театре. Мы зайдем в ложу моей сестры, сегодня с ней приедут несколько эффектных женщин». «Значит, я убил Сибиллу Вейн», — сказал Дориан Грей словно про себя. «Все равно, что перерезал ей ножом горло. И, несмотря на это, розы все так же прекрасны, птицы все так же весело поют в моем саду, а сегодня вечером я обедаю с вами и поеду в оперу, потом куда-нибудь ужинать. Как необычайна и трагична жизнь! Прочти я это в книге, Гарри, я, верно, заплакал бы. А сейчас, когда это случилось на самом деле и случилось со мной, я так потрясен, что и слез нет. Вот лежит написанное мною страстное любовное письмо. Первое в жизни любовное письмо. Не странно ли, что это первое письмо я писал мертвый? Хотел бы я знать, чувствуют они что-нибудь, эти безмолвные, бледные люди, которых мы называем мертвецами? Сибилла. Знает ли она все? Может ли меня слышать, чувствовать что-нибудь? Ах, Гарри, как я ее любил когда-то! Мне кажется сейчас, что это было много лет назад. Тогда она была для меня всем на свете. Потом наступил этот страшный вечер. Неужели он был только вчера, когда она играла так скверно, что у меня сердце чуть не разорвалось? Она мне потом все объяснила. Это было так трогательно, но меня ничуть не тронуло, и я назвал ее глупой. Потом случилось кое-что, не могу вам рассказать что, но это было страшно. И я решил вернуться к Сибилле. Я понял, что поступил дурно, а теперь она умерла. Боже, боже, Гарри, что мне делать? Вы не знаете, в какой я опасности. И теперь некому удержать меня от падения. Она могла бы сделать это. Она не имела права убивать себя. Это эгоистично. «Милый Дориан», — отозвался лорд Генри, доставая папиросу из портсигара. «Женщина может сделать мужчину праведником только одним способом. Надоесть ему так, что он утратит всякий интерес к жизни. Если бы вы женились на этой девушке, вы были бы несчастны. Разумеется, вы бы обращались с ней хорошо. Это всегда легко, если человек тебе безразличен. Но она скоро поняла бы, что вы ее больше не любите. А когда женщина почувствует, что ее муж равнодушен к ней, она начинает одеваться слишком кричаще и безвкусно, или у нее появляются очень нарядные шляпки, за которые платит чужой муж. Не говоря уж об унизительности такого неравного брака, который я постарался бы не допустить, я вас уверяю, что при всех обстоятельствах ваш брак с этой девушкой был бы крайне неудачен. «Пожалуй, вы правы», — пробормотал Дориан. Он был мертвенно-бледен и беспокойно шагал из угла в угол. «Но я считал, что я обязан жениться. И не моя вина, если эта страшная драма помешала мне выполнить долг. Вы как-то сказали, что над благими решениями тяготеет злой рок. Они всегда принимаются слишком поздно. Так случилось и со мной». «Благие намерения — попросту бесплодные попытки идти против природы. Порождены они бывают всегда чистейшим самомнением, и ничего ровно из этих попыток не выходит. Они только дают нам иногда блаженные, но пустые ощущения, которые тешат людей слабых. Вот и все. Благие намерения — это чеки, которые люди выписывают на банк, где у них нет текущего счета». «Гарри!» — воскликнул Дориан Грей, подходя и садясь рядом с лордом. «Почему я страдаю не так сильно, как хотел бы? Неужели у меня нет сердца? Как вы думаете?»
«Назвать вас человеком без сердца никак нельзя после всех безумств, которые вы натворили за последние 2 недели», — ответил лорд Генри, ласково и меланхолически улыбаясь. Дориан нахмурил брови.
«Мне не нравится такое объяснение, Гарри, но я рад, что вы меня не считаете бесчувственным. Я не такой, знаю, что не такой. И все же то, что случилось, не подействовало на меня так, как должно было бы подействовать. Оно для меня как бы необычайная развязка какой-то удивительной пьесы. В нем жуткая красота греческой трагедии, трагедии, в которой я сыграл видную роль, но которая не ранила моей души».
«Это любопытное обстоятельство», — сказал лорд Генри. Ему доставляло острое наслаждение играть на бессознательном эгоизме юноши. «Да, очень любопытное. И, думаю, объяснить это можно вот как. Частенько подлинные трагедии в жизни принимают такую неэстетическую форму, что оскорбляют нас своим грубым неистовством, крайней нелогичностью и бессмысленностью, полным отсутствием изящества. Они нам претят, как все вульгарное. Мы чуем в них одну лишь грубую животную силу и восстаем против нее. Но случается, что мы в жизни наталкиваемся на драму, в которой есть элементы художественной красоты. Если красота — это подлинная, то драматизм события нас захватывает. И мы неожиданно замечаем, что мы уже более не действующие лица, а только зрители этой трагедии. Или, вернее, то и другое вместе. Мы наблюдаем самих себя, а сама необычайность такого зрелища нас увлекает. Что в сущности произошло? Девушка покончила с собой из-за любви к вам. Жалею, что в моей жизни не было ничего подобного. Я тогда поверил бы в любовь и вечно преклонялся бы перед нею. Но все, кто любил меня, таких было не очень много, но они были, упорно жили и здравствовали еще много лет после того, как я разлюбил их, а они меня. Эти женщины растолстели, стали скучны и несносны. Когда мы встречаемся, они сразу же ударяются в воспоминания. Ах, это ужасная женская память! Что за наказание? И какую косность, какой душевный застой она обличает! Человек должен вбирать в себя краски жизни, но никогда не помнить детали. Детали всегда банальны. «Придется посеять маки в моем саду», — со вздохом промолвил Дориан. «В этом нет необходимости. У жизни маки для нас всегда наготове. Правда, порой мы долго не можем забыть. Я когда-то в течение целого сезона носил в петлице только фиалки. Это было нечто вроде траура по любви, которая не хотела умирать. Но в конце концов она умерла. Не помню, что ее убило. Вероятно, обещание любимой женщины пожертвовать для меня всем на свете. Это всегда страшная минута. Она внушает человеку страх перед вечностью. Так вот, можете себе представить, на прошлой неделе на обеде у Лети Хэмпшир моей соседкой за столом оказалась эта самая дама. И она во что бы то ни стало хотела начать все сначала, раскопать прошлое и расчистить дорогу будущему. Я похоронил этот роман в могиле под асфоделями, а она снова вытащила его на свет Божий и уверяла меня, что я разбил ей жизнь. Должен констатировать, что за обедом она уписывала все с чудовищным аппетитом. Так что я за нее ничуть не тревожусь. Но какова бестактность? Какое отсутствие вкуса? Вся прелесть прошлого в том, что оно прошлое. А женщины никогда не замечают, что занавес опустился. Им непременно подавай шестой акт. Они желают продолжать спектакль, когда всякий интерес к нему уже пропал. Если бы дать им волю, каждая комедия имела бы трагическую развязку, а каждая трагедия перешла бы в фарс. Женщины в жизни прекрасные актрисы, но у них нет никакого артистического чутья. Вы оказались счастливее меня, Дориан. Клянусь вам, ни одна из женщин, с которыми я был близок, не сделала бы из-за меня того, что сделала из-за вас Сибилла Вейн. Обыкновенные женщины всегда утешаются. Одни тем, что носят сентиментальные цвета. Не доверяете женщине, которая, не считаясь со своим возрастом, носит платье цвета розово-лиловый или в 35 лет питает пристрастие к розовым лентам? Это, несомненно, женщина с прошлым. Другие неожиданно открывают всякие достоинства в своих законных мужьях, и это служит им великим утешением. Они выставляют на показ свое супружеское счастье, как будто оно самый соблазнительный адюльтер. Некоторые ищут утешение в религии. Таинство религии имеет для них всю прелесть флирта. Так мне сказала когда-то одна женщина, и я этому охотно верю. Кроме того, ничто так не льстит женскому тщеславию, как репутация грешницы. Совесть делает всех нас эгоистами. Да, да, счету нет утешением, которые находят себе женщины в наше время. А я не упомянул еще о самом главном.